По итоге недели «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Движение «Наши» на этой неделе продолжало пикетировать дом, в котором живет семья журналиста Александра Подробинника. Споры вокруг этой истории, начавшейся с насильственного переименования московской шашлычной, не утихают. Она остается одной из самых горячих тем в интернет-дискуссиях. Высказались многие политики и чиновники, и даже Владимир Путин говорил о своей оценке происходящего. На встрече с писателями, отвечая на вопрос Александра Архангельского, премьер заметил, что происходящее отражение низкой политической культуры в обществе. Вероятно, именно после такой оценки Путина кампанию против Александра Подробинника решено было свернуть. Вчера появилось сообщение движения «Наши», в котором говорилось, что в истории поставлена точка, потому что будто бы Подробинник изменил свою позицию. Так это или нет, не так, мы узнаем сейчас у самого Александра Подробинника, гостя программы «Итоги недели». Прежде чем дать ему слово, напомню слушателям, если вы хотите принять участие в разговоре, высказать свое мнение или задать вопрос, бесплатный телефонный номер студии «Радио Свобода» для всех регионов России 8-800-200-2212. Итак, цитирую вчерашнее заявление движения «Наши». В скандале вокруг правозащитного журналиста Александра Подробинника, оскорбившего в одной из своих статей ветеранов Великой Отечественной, кажется, поставлена точка. Под давлением потомков героев войны Подробинник вынужден был изменить свою позицию, заявив, что ветеранов он на самом деле уважает. Конец цитаты. Александр, добрый вечер. Ваши гонители, кажется, объявили о своей победе, не получив ни малейшего сигнала о поражении с вашей стороны. Похоже, им просто нужно сейчас какое-то оправдание, чтобы быстро свернуть эту кампанию. Как вам видятся последние события?
Добрый вечер всем. Вы знаете, вот их сообщение о победе в этом якобы противостоянии со мной, это такой же миф, как и то, что я оскорбил ветерана Великой Отечественной войны. Знаете, тут довольно забавная ситуация. Сначала они лгут и извращают мои слова, совершенно прямо заворачивают их. Потом они с этим спорят, устраивают по этому поводу пикеты, а потом говорят, что я от этих слов отказался, от тех слов, которые я на самом деле никогда не произносил. С их подачи, с самого начала, вот когда начала разворачиваться эта кампания, было сказано, что я в своей статье оскорбил ветеранов Великой Отечественной войны. Между тем, любой человек, который возьмет и прочитает эту статью, сразу же убедится, что при ветеранах войны там вообще нет ни одного слова.
Что происходит сейчас? Пикетов у вашего дома больше нет?
Пикетов второй день нету, но я не уверен, что они свернули свою кампанию, потому что вчера на пресс-конференции они вроде бы говорили, что они просто будут искать другое место для пикетов, поскольку дом, который они пикетировали, как они только сейчас почему-то выяснили, я там давно не живу. Они просто пикетировали не по адресу. Но я-то думаю, что им все равно, где пикетировать. Почему я думаю, что они не поставили точку? Потому что вчера после пресс-конференции, когда я оттуда вышел и уехал на своей машине, за мной была слежка, полдня они ездили на двух машинах. Я, правда, не знаю, кто это были, наши или это были какие-то оперативные службы.
Александр, многих удивило, что вы восприняли эту историю как серьезную угрозу для своей жизни. Вы могли бы рассказать нашим слушателям, какие у вас есть основания для опасений и сохранились ли они сейчас?
Основания были совершенно определенные. Конечно, сами по себе наши значительные угрозы не представляют. Это может быть только небольшая какая-то уличная пакость. Но, однако, приказание расправиться со мной любыми способами поступило из администрации президента. И это не мои догадки, мне позвонил некоторый доброжелатель, не прямо мне, а через одного посредника, позвонил некоторый доброжелатель, который объявил об этом и сказал, что мне лучше всего исчезнуть на какое-то время, пока не будет, этот приказ не будет приведен, так сказать, в исполнение. Ну, я, собственно, этому совету последовал, сильно ограничив свои контакты со многими людьми. По прошествии двух недель мне показалось, что угроза стала не такой значительной, и это вызвано главным образом тем, что была сильная общественная реакция, реакция защиты меня. Ну, как бы противостояние приняло такой публичный характер, а я хорошо знаю по опыту прежних лет, по опыту взаимоотношений с властями, что насилие они предпочитают творить в тишине, а при свете гласности они отступают.
А как вы полагаете, зачем понадобилось чиновникам администрации президента заказывать такую расправу? Они недовольны вашими статьями. Есть у вас какие-то догадки?
Вы знаете, конечно, формальный повод – это, безусловно, статья. И, вероятно, многих задело то, что я подверг анализу и критике некие позиции, которые они считают сакральными, священными и не подлежащими обсуждению. Это такова была общественная реакция советской части населения нашей страны. Какие на самом деле мотивы у администрации, я, разумеется, убежден, что не защита интересов ветеранов, на которых, конечно, в сущности наплевать, но у них есть какие-то свои мотивы. Это могут быть внутренние, внутрикремлевские противоречия. Это может быть желание устроить кампанию охоты на ведьм для некоторой консолидации общества, для того, чтобы показать свою силу или значительность. И движению «Наше», которое уже, по всей очевидности, шло на спад и сдувалось, как мыльный пузырь. И, может быть, каким-то структурам власти, которым вот понадобилось себя проявить.
Я соглашусь с вами. Если мне скажут, что вся кампания против вас – это результат борьбы кремлевского чиновника X с кремлевским чиновником Y, я поверю. Если скажут, что это операция прикрытия, чтобы публика позабыла, ну, скажем, о судьбе сухогруза Arctic Sea, я тоже поверю. А в то, что они заботятся о пенсионерах, я не поверю. И думаю, что пенсионеры не поверят, потому что ветераны, которым нужно выживать, которым нужны квартиры, хорошие пенсии, дорогие импортные лекарства – это все им неинтересно. И, в общем, идеологии тоже, по-моему, нет, потому что они Деникина любят точно так же, как Сталина, Солженицына любят точно так же, как Сергея Михалкова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наш гость – журналист Александр Подрабинок. Послушаем звонки в нашу студию. Я напомню, телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Николай из Тулы. Добрый вечер.
Алло.
Да, Николай, слушаем вас.
У меня вопрос к Александру Подрабинику. По указу номер 714, который издал президент Медведев, ветераны войны должны быть обеспечены благоустроенным жильем. Я каждый день вижу, как вымирают последние ветераны, но не видел ни одного, кто бы получил благоустроенное жилье по этому указу. Ветераны, то есть остатки от ветеранов, это старые и больные люди. Большинство услуг для них сейчас органы соцзащиты сделали платными, хотя у них и так нищенские пенсии, которые не повышаются. Почему это не оскорбляет фашистов? Под Питером на Синявинских высотах до сих пор лежит более 50 тысяч трупов ветеранов. Для того, чтобы не тратиться на их перезахоронение, власти Петербурга решили там сделать мусорный полигон. Почему это тоже не оскорбляет нашистов? Почему их оскорбляет только то, что им выгодно, а именно ваша статья? Хотя большинство ветеранов ваши статьи в глаза не видели. Они не знают, как выжить в этих условиях.
Спасибо, Николай, за ваш звонок. Александр, что вы скажете,
да,
Николай?
Николай, вы знаете, я очень сочувствую положению ветеранов. Я должен сказать, что мой отец, который тоже прошел две войны с Германией, с Японией, тоже был приблизительно в таком положении, в тяжелом. И государство никак не пыталось проявить свою заботу. И я также знаю, что множество других ветеранов, максимум, чего, что они получают, это на 9 мая открыточки и какой-нибудь дешевый подарок в районном военном комиссариате. И, конечно, совершенно возмутительно то, что... Ну вот меня, например, возмущает, что ежегодно в последнее время тратятся колоссальные средства на проведение парадов 9 мая, в то время как сотни тысяч трупов погибших солдат и офицеров погибших во время Второй мировой войны, русских, советских солдат и офицеров, они так и лежат незахороненными. Их находят и хоронят по-человечески энтузиасты, поисковики, которые практически не получают от государства никакой помощи. И при этом власть лицемерно заявляет о том, что она заботится о ветеранах, и вот проводит такие шумные кампании. Но лицемерие – это лицо нашей сегодняшней российской власти.
Александр, как, на ваш взгляд, выглядела бы идеальная дискуссия вокруг вашей статьи? Есть ли какие-то политики или публицисты, мнение которых на эту тему вас бы заинтересовало?
Разумеется. Я очень сожалею, и в то же время я признателен многим своим гипотетическим оппонентам, которые хотели бы мне ответить, и я знаю, они говорили об этом. Они хотели бы ответить, вступить со мной в дискуссию, но они не могут по этическим соображениям, поскольку на меня устроена такая травля, они не могут оппонировать мне, потому что они бы стали как бы участниками этой травли. Это очень такое тяжелое положение, поэтому я со своей стороны также не вступаю в дискуссию с людьми, которые там, с которыми могут вступить в дискуссии. Мне есть что им сказать, мне есть что им возразить. Но я не могу этого сделать, потому что я бы таким образом вступил в дискуссию с людьми, которые не боятся прослыть сторонниками травли, и не вступил бы в дискуссию с вполне порядочными и уважаемыми оппонентами. Хотя, конечно, я знаю, что многие со мной не согласны, и я готов был бы с ними поспорить.
Наш телефон 8-800-200-2212. Звонок Ивана из Новомосковска. Добрый вечер.
Добрый вечер, Радио Свобода. Александру передайте, мол, это мое соболезнование за то, что ему приходится страдать столько и 7 лет раньше, и сейчас. Вот эти вот все мерзавцы, и это не цинизм, а это подонки, на которых ставят вот эти вот неудавшиеся шпионы в ГДР, мол, это, и мочильщики в сортирах. Мой отец и 4 дядьки погибли 8 мая под Прагой. Отец мой вернулся, он и в гражданскую был, и прочее, говорил, что как предали, говорит, нас, мол, мы братство, равенцы, свободы, думали, били о правах, мол, французской революции, что свершится этот обман. И, говорит, родину защищали мы, и никакого не Сталина, никакой большевизм, говорит, за родину мы шли, говорит, вот и все. И что они получили? Он 9 месяцев матери прислали что он погиб, да? А он под Казанью, мол, это 9 месяцев его учили говорить после контузии, мол, это. Он пришел инвалидом первой группы и не мог эти хари, мол, здоровенные, как я вспоминаю, Царствие Небесное ему, заходили, говорят, мы здесь тоже родину защищали, мол, это. Насиловали женщин, мол, это. Ты меня за эти слова, мол, и так далее. Я вам соболезную и жалею, что, мол, что в стране у нас такое, что люди не могут вас защитить, мол, это. Только все говорят, что мы маленькие люди. Большое вам спасибо.
Спасибо и вам, Иван, за ваш звонок. Я пока слушал Ивана, подумал, что во всей этой истории, наверное, есть прок для общества, потому что она еще раз привлекла внимание к реабилитации сталинизма, подспудному процессу, результаты которого вот сейчас мы видим. Александр, вы согласны?
Да, безусловно. Это хорошо, что сошлось внимание на этом. Я бы хотел сказать Ивану, который сейчас позвонил, я бы ему хотел сказать спасибо за его слова, и он ошибается, что нет людей, которые меня поддерживают. Вот его звонок этот и выражение его точки зрения, это есть та самая поддержка, которая необходима в такой ситуации.
Марина Николаевна из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, а меня вот больше всего возмутил ветеран Долгих. Ведь скоро к Богу уже обратиться надо, а не шляться по шашлычным. Ведь сколько незахороненных костей. Он бы посмотрел туда. Уже возраст. Нет, шашлычное его возмутило. Ведь он же тоже был на войне и все видел, как стреляли в спину, когда была переправа через Днепр, красная была вода. В лицо фашисты, а в спину свои, ветераны. Нет, у него шашлычное в голове.
Спасибо, Марина Николаевна. Александр, вы сердитесь сейчас на ветерана Долгих?
Вы знаете, я не испытываю к высокопоставленным коммунистам вот таких сильных эмоций. Они мне, вообще говоря, противны. И это чувство я несу уже довольно долго, еще с того времени, когда впервые столкнулся с советской властью, и когда попал за это в тюрьму, в лагерь. Они не являются серьезными противниками, такими, знаете, с которыми, ну вот, которыми можно сражаться, противопоставляя им аргументы, доводы. Это темная, гнусная сила, которая пыталась нашу страну задавить, а в конце концов у них не получилось, а теперь они почувствовали такое время, что они могут всплыть, они могут снова попытаться командовать нашим обществом. Они мне очень чужды и противны.
Можно ли с ними бороться? Ну, бороться законным путем. Президентский совет по правам человека направил материалы в прокуратуру. Сегодня об этом стало известно. Материалы, свидетельствующие о многочисленных нарушениях законодательства, допущенных во время пикетирования вашего дома. Вы считаете, что вообще это дело должно стать предметом судебного разбирательства? Говорили ли вы с юристами на эту тему? Вообще, кажется ли вам вот эта юридическая сторона дела? Ну, кто дал разрешение на бессрочное пикетирование подъезда жилого дома? Законно ли это? Кажется ли вам это важным и интересным?
Это серьезный вопрос. Я не консультировался с юристами, я тоже не юрист, у меня есть своя точка зрения на это. И она заключается в том, что, насколько я знаю, закон о проведении шествий, митингов, демонстраций не запрещает устраивать уличные акции около жилых домов. Запрещает около судов, около тюрем, по-моему, около дипломатических представительств. Там есть какой-то исчерпывающий перечень. А вот около жилых домов нету. И с этой точки зрения, может быть, действия наших и не противозаконны. Вот именно в этой части, в этом аспекте. Но, с другой стороны, они антиконституционны, потому что Конституция гарантирует невмешательство в частную жизнь. А проведение публичных акций около частного жилища – это как раз есть вмешательство в частную жизнь. Поэтому я думаю, что, может быть, это есть предмет для рассмотрения в Конституционном суде на предмет соответствия вот этого вышеупомянутого закона Конституции Российской Федерации. Но у Эллы Памфиловой свой штат юристов, безусловно, грамотнее меня. И уж если они нашли другие нарушения законодательства, то, очевидно, оно так и есть. Я просто не имел возможности глубоко проанализировать это.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Послушаем еще один звонок в нашу студию. Наталья из Уфы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я когда с такими вещами сталкиваюсь, когда некие люди выступают от имени ветеранов и погибших, меня это всегда возмущает, ну, вызывает возмущение. Вот у меня погиб дед на фронте, у меня погиб дядя, отца, это мамины. У папы моего в 36-м году отца забрали, мать осталась с шестерыми детьми на руках. И вот их уже никого нет. И у меня всегда возникает вопрос, почему эти люди, которые являлись партработниками, еще кем-то, у которых было гораздо больше возможностей уцелеть, почему они на себя берут право отвечать от тех 30 миллионов, которые уже не могут сказать вслух ничего? Вот абсолютно это необъяснимо и позорно. И я вопрос хочу просто Александру задать. Есть ли среди его знакомых еще живые действительно ветераны, с которыми он общался и которые, может быть, высказали вот свое отношение к этому, еще живые, да, и дай бог им здоровья дальше.
Да, вы знаете, почему они вещают от имени ветеранов, это понятно. Они в свое время, в коммунистические времена, они узурпировали власть. Теперь они пытаются приватизировать любовь к родине, заботу о ее будущем. Они пытаются быть выразителями общественных интересов. Ну, мы знаем, как это было раньше. Они теперь, видимо, хотят делать то же самое. Что касается общения, вы знаете, в последнее время я вообще сократил круг общения свой по известным причинам. И вот я сейчас пытался вспомнить, у меня, пожалуй, знакомых ветеранов, живых ветеранов войны уже и нету. Но я вот много, естественно, с отцом, когда он был жив, говорил об этом. Ну, я из всего этого, из тех встреч, которые у меня были с ветеранами, в разных и неформальных, естественно, условиях, там, в лагере они были ветераны, и вообще по жизни много встречалось. И я бы сказал, что большинство все-таки людей сражалось с фашизмом не за Сталина и не за советскую власть. Все-таки большинство, как мне кажется, сражалось против фашизма, против нацизма, а не за Советский Союз. Хотя были и обратные случаи. Собственно, в статье я и пытался проанализировать, что существуют разные ветераны. Есть ветераны, которые сражались с нацизмом, и есть ветераны, которые сражались ради советского строя. И вот именно этим последним я и отказал бы уважение.
Я думаю, Александр, есть смысл сказать нашим слушателям об этом, вряд ли кто-то знает, что ваш отец, Пинхос Абрамович Подрабинок, написал очень интересные мемуары, в том числе и о войне, и эта книга, насколько я знаю, до сих пор не издана, хотя главы из нее распространялись в свое время в самиздате.
Да, да, это так.
Вот еще один пример того же рода. Вы знаете, что Нобелевскую премию по литературе получила Герта Мюллер, писательница, которая выросла в Румынии. Она много пишет о советских временах, о преступлениях госбезопасности. И последний ее роман посвящен судьбам румынских немцев, которые были захвачены советскими войсками, привезены на Украину и отправлены на Донбасс на принудительные работы. Ее мать оказалась в ГУЛАГе. И вот государственное агентство цитирует эксперта, который говорит, что Мюллер одержима преступлениями спецслужб, политическими убийствами, а в современной России это не актуально. То есть вот такой создается перевернутый мир. В России не актуальны преступления спецслужб. Просто уму непостижимо. Я вот когда читал об этом, думал, что, может, общество захватило какая-то амнезия и что-то происходит патологическое. Все-таки 20 лет назад россияне рыдали на просмотре фильма «Покаяние». Но вот сейчас, послушав звонки в нашу студию, послушав звонки Александру Подрабинку, понял, что да нет никакой амнезии. Александр, согласитесь с этим?
Вы знаете, дело не в том, что прежде чем общество, может быть, и захватило амнезию, ее захватили спецслужбы.
Это, ну, которые сеют эту болезнь.
Конечно, разумеется.
Спасибо гостям. Программа «Итоги недели. Радио Свобода» был Александр Подрабинок, журналист, автор статьи, опубликованной в ежедневном журнале, которая вот так вот всколыхнула российскую общественность. Я благодарю всех слушателей, которые позвонили в нашу студию. О Герте Мюллер и ее книгах мы поговорим буквально через несколько минут, а впереди у нас краткая сводка новостей, а следом за ней обзор американских еженедельников.
Радио «Свобода». Новости.
Подписание соглашения в Цюрихе об установлении дипломатических отношений между Турцией и Арменией было отложено в последнюю минуту. Сообщается, что выявилась некоторая неопределенность формулировок в заявлениях, с которыми делегации Армении и Турции должны выступить после церемонии подписания. В России сегодня так называемый день тишины. Накануне региональных выборов 11 октября запрещена любая агитация. В центре Москвы после завершения санкционированной властями акции оппозиции под названием «День гнева» были задержаны ее организаторы. В акции приняли участие около 300 человек. Главные лозунги – отставка мэра Москвы Юрия Лужкова и московского правительства. В Петербурге около 3000 человек вышли на акцию протеста против строительства 400-метрового небоскреба «Охта-центра». Сообщается, что это мероприятие прошло без инцидентов. В подмосковном городе Домодедово около 200 человек протестовали против строительства платной автострады «Москва-Сочи». Президент Польши Лех Качинский подписал Лиссабонский договор о реформе руководящих структур Европейского Союза. Пакистанские военные сообщили, что группа боевиков захватила заложников в штабе вооруженных сил, который расположен вблизи Исламабада. Французские военнослужащие, находившиеся на промысловом судне в Индийском океане, открыли огонь по предполагаемым пиратам. По словам членов команды, военные сначала сделали несколько предупредительных выстрелов. Сообщений о жертвах пока нет. С начала года в России за незаконный оборот наркотиков привлечены к уголовной ответственности около 100 сотрудников милиции. Эти данные обнародовал Департамент собственной безопасности МВД России. Во многих городах Ирака сотни людей вышли сегодня на демонстрации с требованием открытых выборов и улучшения работы государственных учреждений. В Нигерии в автомобильной катастрофе погибли не менее 70 человек.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Что скрывает Ахмадинежад? Предрассудки Центральной Европы. Возрождение Фаберже. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Что скрывает президент Ирана Махмуд Ахмадинежад? Обозреватель «Тайм» Джо Клайн делится своими впечатлениями о недавнем интервью, которое Ахмадинеджад дал журналистам в Нью-Йорке. Интервью совпало по времени с выступлением президента США Обамы, который объявил о том, что Тегеран втайне строит еще один завод по обогащению урана в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия.
В ответ на просьбу прокомментировать этот факт, Ахмадинеджад заявил, что Обама, скорее всего, ошибается. Журналисты привыкли к тому, что иранский лидер обычно уходит от ответов на прямые вопросы, но в этот момент они были поражены реакцией Ахмадинеджада, которого явно застали врасплох. Известно, что контроль над ядерной программой и внешнеполитические вопросы относятся к компетенции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В ходе интервью создалось впечатление, что власть Ахмадинеджада ограничена сферой экономики. Его ответы на вопросы были туманными и часто лживыми. Помощники все время подавали ему записки с необходимой информацией. Все это производило странное впечатление, признает автор статьи.
По мнению ряда экспертов, Иран не намерен немедленно создавать ядерное оружие, но хочет иметь оперативную возможность быстро получить к нему доступ в случае необходимости. Американская администрация должна продолжать попытки добиться от Ирана сотрудничества в области ядерных разработок. В то же время нужно быть готовыми остановить Тегеран, если режим действительно попытается сделать бомбу. Радует одно. Ахмадинеджад заверил журналистов, что не будет менять конституцию, чтобы баллотироваться в президенты на третий срок, пишет «Тайм». 1 января 1990 года первый президент свободной Чехословакии Вацлав Гавел предсказал, что страны Центральной Европы будут играть важнейшую роль в развитии новых позитивных тенденций на континенте, пишет Newsweek. Спустя 20 лет мы видим явный прогресс. Все эти страны стали членами Европейского Союза, в них укрепились основные институты демократического общества. Однако демократическая культура в этих государствах все еще страдает от ран, нанесенных коммунистическими диктаторами. Режимами. На правом крыле их политического спектра популярность завоевывают откровенно националистические и даже расистские силы. На левом крыле значительную роль продолжают играть коммунисты.
Подобные партии и маргинальные группировки существуют и в Западной Европе, но в странах Центральной Европы они регулярно представлены в высших органах власти, ощутимо их влияние на общество. Уровень расовых предрассудков, гомофобии и антисемитизма в Словакии, Польше и Румынии гораздо выше, чем в Великобритании или Испании. В Европарламенте представители центральноевропейских стран сформировали праворадикальные фракции. Половина членов новой группы евроскептиков и реформистов состоит из депутатов от Чехии, Литвы и Венгрии. Конечно, нет и речи о том, что вся политика Центральной Европы является антилиберальной и праворадикальной. Однако отважным и несгибаемым демократам в этом регионе предстоит еще много работы. В некоторых странах гораздо больше, чем мы могли представить себе 20 лет назад, заключает Newsweek.
Ньюсвик сравнивает нынешнюю экономическую рецессию с депрессией 1929 года и пытается ответить на вопрос, насколько близко мир подошел к краю пропасти. Ответ – достаточно близко. Наиболее характерной чертой депрессии является страх перед будущим. Люди берегут наличные деньги и сокращают расходы, продают собственность и ценные бумаги. Потеря доверия порождает панику и поведение, которое сковывает обычные механизмы, корректирующие рынок и предотвращающие длительную и глубокую рецессию, то есть депрессию. В такой ситуации только правительство может защитить экономику в целом, поскольку люди и компании способны лишь на самозащиту. В отличие от 30-х годов 20 века, на этот раз правительство Соединенных Штатов приняло ряд мер, которые заставили людей поверить, что свободное падение экономики закончится, и перебороть страх. В сентябре индекс потребительского доверия вырос до 53% по сравнению с 25% в феврале. Этого еще недостаточно, но нормальные экономические механизмы вновь начали работать.
Паника кончилась, но индекс потребительского доверия еще слаб. Безработица достигает почти 10%. Пока не ясно, сколь сильным и быстрым будет оздоровление. Неизвестно и то, какие правительственные меры действительно были полезны, а какие вредны. Но плохие новости не становятся хуже, и это уже хорошая новость, заключает Ньюсвик.
Захочет ли кто-нибудь купить по интернету брошь из драгоценных камней за $320 000? Фотография этого украшения в виде симпатичного морского конька по имени Садко помещена в журнале Time. Новые владельцы торговой марки Фаберже, южноафриканская компания Pollinghurst Resources, надеются, что покупатели найдутся. 9 сентября возрожденная фирма Фаберже представила свою первую за 92 года коллекцию драгоценностей стоимостью от 40 тысяч до 7 миллионов. Долларов. Садко – один из ее экспонатов. Коллекция была представлена не в роскошных магазинах, а в интернете. Компания IBM разработала для Фаберже специальный сайт, где потенциальные покупатели могут разглядывать каждый предмет под увеличением в 10 раз более сильным, чем лупа ювелира. Сайт доступен круглые сутки, и богатые клиенты могут связываться с продавцами, находясь на своих яхтах или в загородных домах, и не афишируя свои приобретения.
Для привлечения покупателей Фаберже рассчитывает не столько на рекламу, сколько на историю и репутацию великого русского ювелира и на шумиху, связанную с возрождением знаменитой фирмы и изделия, которые всегда привлекали внимание. За 90 лет торговая марка Фаберже несколько раз переходила из рук в руки. Тем не менее, имя Фаберже по-прежнему ассоциируется с произведениями искусства, а это роскошь, которую невозможно купить ни за какие деньги, утверждает Time.
41-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе стали известны имена лауреатов Нобелевских премий за 2009 год, а Герти Мюллер, получивший награду за литературные заслуги, рассказывает берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
В решении Шведской Нобелевской академии о присуждении премии Герти Мюллер говорится о чистоте и выразительности ее письма. В решении, в частности, сказано: «Мюллер рисует средствами уплотненной поэзии и дотошной, подробной, полной деталей прозы, ландшафты неприкаянности». Конец цитаты. Одним из важных источников творчества Мюллер является для нее послевоенная судьба немецкого меньшинства Румынии, которому она принадлежит. Об этом говорит немецкий литературный критик Зигрид Лёфель.
Она много об этом писала, например, в романе «Зверь сердца». Она лично много испытала. Румынская тайная полиция Секуритате пыталась принудить Мюллер к сотрудничеству и преследовала ее после отказа. Лучшая подруга Мюллер, как выяснилось позднее, следила за ней и стучала на нее. Подобная ситуация описана и в другом романе. Лис был тогда уже охотником. Но у Мюллер есть и другие темы, возникшие вследствие того, что она никогда не чувствовала себя в Румынии Чаушеску дома и всегда хотела и пыталась покинуть Румынию. Многие ее книги описывают ситуацию раздвоенности героев между остаться или уйти. Она описывает состояние человека, который чувствует себя чужим в стране, в которой родился, но и на новой родине. Как сама Герта Мюллер, так и ее герои не находят полной гармонии. Этому состоянию вечного транзита души посвящены ее романы «Путешественник на одной ноге» и «Босой февраль». Что до языка ее книг, то сама Герта Мюллер говорит об особом немецком языке меньшинства. И действительно, немецкий, сохраненный в Румынии за века, не только отмечен твердым акцентом, но и является особенной речью, сохранившейся во времени, словно муха в янтаре. В этой речи много старых слов в их первозданном звучании. В других местах в самой Германии эти же слова отшлифовались несколько иначе. Речь, письмо Мюллер очень поэтичны. Это язык своеобразного поэтического экспрессионизма, который помещает действительность под своеобразный микроскоп и фрагментирует ее. Язык Герты Мюллер полон метафор. Другой выходец из Трансильвании, писатель и ее старший друг Оскар Пастер, играл в ее жизни и творчестве очень важную роль. В ее письме постоянно встречаешь лишь неожиданные речевые конструкции и повороты мысли. Это особый, очень личностный, собственный язык Герты Мюллер с ее личными углами и гранями.
Новый роман Мюллер, вышедший в этом году в мюнхенском издательстве «Ханзер», где выходили ее книги в последние годы, называется «Качели дыхания. Атемшаукель». В этом романе Герта Мюллер описывает путь молодого человека, которого депортируют из его родной Трансильвании в советский трудовой лагерь Новогорловка на Украине. Судьба героя типична для немецкоговорящего населения Румынии после прихода советской армии. Импульсом для написания романа стали для Мюллер беседы с ее старшим другом, также выходцем из Румынии, писателем Оскаром Пастиором. После разговора с ним Герта Мюллер провела много бесед с румынскими немцами, пережившими советские трудовые лагеря. Интересно, что этот роман Герты Мюллер попал и в шорт-лист одной из самых важных немецких литературных премий – книжные премии, которые ежегодно присуждаются во время работы Франкфуртской книжной ярмарки. В этом году решение будет объявлено 16 октября, и присуждение Мюллер-Нобелевской премии ставит жюри во Франкфурте в непростое положение Цугцванга. Но многие критики и до того называли роман Герты Мюллер главным фаворитом. В эти дни о творчестве Мюллер в Германии говорят все. Я попросил поделиться своими впечатлениями от ее романов известную переводчицу русской литературы Розмари Титце, в переводе которой только что вышло новое издание Анны Карениной. Говорит Розмари Титце.
Меня это очень обрадовало, что выбрали именно Герту Мюллер, потому что я считаю ее одним из просто самых серьезных у нас в Германии авторов. Она публикует у нас около 25 лет свою прозу, очень необычную прозу. Это у нее какой-то черный экспрессионизм в языке, как она пишет. Вот во всяком случае, вот в первой книге, потом это немножко изменилось. И она работает над словом очень сильно. Мелодия фразы у нее своеобразная и тоже очень четкая. Я как переводчик, то есть как человек слова, конечно, очень это люблю и очень уважаю. Поэтому я очень рада, что так получилось.
О присуждении премии Мюллер и о ее творчестве одобрительно высказался также лауреат Нобелевской премии Гюнтер Грасс. Атмосферу празднования присуждения премии Мюллер в Германии несколько омрачил только патриарх литературной критики Марсель Райх-Раницкий, который неожиданно почему-то отказался что-либо говорить о Герте Мюллер. В эти дни можно было прочитать о том, что произведения Герты Мюллер переведены на более чем 20 языков. Но насколько известно в действительности Мюллер за пределами Германии? На этот вопрос отвечает глава издающего книги Мюллер мюнхенского издательства «Ханзер» Михаэль Крюгер. Отдельные книги выходили там и сям, но известностью это назвать нельзя. Мюллер читают в Скандинавии, где уже давно сформирован интерес и чувство симпатии к литературе меньшинств. Ее неплохо знают в Швеции. 3 недели назад нам позвонили из крупнейшего французского издательства «Галимар», которое хочет издать по-французски последний роман Герты Мюллер. 2 или 3 ее книги переведены на итальянский. Но я верю, что ее мировая известность как раз сейчас только начинается.
Говорил глава издательства «Ханзер» Михаэль Крюгер. На русский язык произведения Герты Мюллер переводят Марк Белорусец. Вот как он ответил на вопрос о русских темах в творчестве писательницы.
Русские темы, или точнее советские темы, ее творчество встречается, но в каком виде? Скажем, в ее Ходенковской речи она пишет о том, что Украина, не имея в виду, конечно, Советскую Украину, или вообще по Украине, как часть Советского Союза, она остается до сих пор заложником войны. На каждой площади Ленин, на каждой площади свежепокрашенный танк. Вот это для нее русская тема. И русская тема для нее Донбасс. Донбасс, когда была выслана ее мать, куда был выслан, депортирован ее друг Оскар Пастер. В этом ее русская тема. И кроме того, для меня ее русская тема — это ее слова, что в каждом изотворении Румыния, в каждом изотворении диктатура. Я человек, выросший в тоталитарном мире, я перевожу на русский язык, потому что для Высшего Союза, к сожалению, для России сегодня тоталитарная тема совсем не устарела. Тема прошлого и тема его преодоления. И главное преодоление тоталитаризма в себе.
Марк Белорусец, переводчик Герты Мюллер. Нобелевская неделя началась с объявления лауреатов премии по медицине и физиологии. Ими стали работающие в Соединенных Штатах исследователи хромосом. Премия в области физики присуждена британскому исследователю с китайскими корнями Чарльзу Као за разработки оптических систем передачи данных, а также двум ученым из Соединенных Штатов за изобретение оптических полупроводниковых сенсоров. Нобелевскую премию по химии получили ученые, работающие в Великобритании, Соединенных Штатах и Израиле, за исследование структуры и функции рибосомы. Тему продолжат «Вопрос недели». Почему российские ученые так редко получают Нобелевские премии, спрашивали прохожих на улицах Мурманска и Петербурга корреспонденты «Радио Свобода».
Техническое оснащение зарубежных стран более благоприятно для изучения, ну, экспериментов, и также многие наши русские ученые уезжают за границу и получают там гражданство.
Незаслуженно. Я думаю, наши российские ученые всегда были в первых рядах, но вот почему им не достается премия, я не знаю.
Может, мало работают.
Наверное, какая-нибудь монополия. Даже Королёв, по-моему, не получил премию, потому что был засекречен и очень обижался. Скорее всего, что-то такое.
Наверное, потому что большинство из них едет за границу в поисках лучшей жизни. Потому что нет в России таких условий. Не дает наше государство денег.
Потому что современная наука очень дорогая. Она просто плохо финансируется. Ну, например, медицинская наука. Она стоит очень больших денег. Ни одного дешевого открытия за последние десятки лет сделано не было. Поскольку она у нас не финансируется, она развиваться там не может. На Нобелевском уровне, по крайней мере. Я не эксперт в других областях, но предполагаю, там то же самое.
Ну, нас везде затирают, как говорят, зажимают. Даже судя по тому, как спортсменов судят.
Не знаю. Хотя у меня и муж вроде как ученый, и сын доучится. В этом году он искал работу по специальности и ничего не нашел.
Потому что очень сложно сделать хорошую работу. Там больше возможностей для ученого. У нас очень плохо сейчас. И с состоянием всякой лабораторной базы, и с книгами ужасная вещь. Вы знаете, я хотела на днях купить последнюю книжку вот известного гидрогеолога Зекцера. Я обошла 5 магазинов. А раньше был прекрасный отдел в доме книги.
Значит, разработок мало, которые нужны для народа, для сельского хозяйства, там, для обороны. Но у обороны, вообще-то, у нас специалисты хорошие. А вот на сельское хозяйство, да, на народное, это слабенько. Поэтому...
Может, не заявляет о своих открытиях во всеуслышание? Потому что нам-то говорят, что они очень много изобретают очень хороших вещей. И раньше, чем вот там, на Западе.
Ну, просто наших ученых, наверное, уводят в другие страны. Понимаете, то есть их перекупают, грубо говоря, и у нас остаются, ну, не самые лучшие.
И открытия делают уже и в Америке, и за границей, и поэтому да. Им уже как бы ничего не светит.
Может, потому что российские ученые не настолько признаны в мире, именно их изобретения. Поэтому либо их изобретения не имеют такой важности, как изобретения других ученых.
А потому что у нас страна такая. Каждый себя в карман. Это было, есть и будет. Каждый предприниматель сейчас стремится себе только в карман положить. Так что у нас в России ничего не ожидается, пока, не знаю, строй не изменят. Мне так кажется.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Максим Байков и Татьяна Вольская. Рассказ о нобелевских лауреатах мы продолжим через несколько минут, а сейчас в программе «Итоги недели» обзор блогов. Встреча писателей с премьер-министром, подсчет евреев среди защитников Александра Подробинника, тонкости поставок оборудования для Саяно-Шушенской ГЭС, сюжеты рубрики Юрия Васильева «Сетевые разговоры».
Казалось бы, чего бояться именитым писателям на минувшей неделе, пришедшим в гости к Владимиру Путину? Посидели, спросили премьера, о чем хотели. Александр Архангельский даже про Ходорковского и Подробинника спросил, за что благосферой был в целом одобрен. Однако многим другим писателям, гостившим у премьера Путина, повезло куда меньше. Справа от блогеров-либералов досталось, допустим, Андрею Битову за то, что подарил Путину книгу «Битва» с автографом «Командиру отрядового». Но, как ни странно, наиболее сильный пинок литераторам прилетел совсем с другой стороны, от некоего Олега Ведутова, члена Координационного совета Молодой гвардии Единой России.
Писатель Распутин говорил о толстых литературных журналах. «Я хотел бы напомнить, что мы живем в условиях рыночной экономики. А поднимите руки, кто, кроме господина Распутина, читает толстые литературные журналы? Писатель Поляков вообще, по слухам, родил за Переделкина. А где тот читатель? Где вообще тут Россия со своими победами и проблемами, восторгом и страданиями, любовью и ненавистью, войной и миром? На мой взгляд, писатели – это люди, которых читают, которые создают новые, востребованные языковые или смысловые формы, тренды, если хотите.
Вот этот вывод про людей, которых читают, признан комментаторами вполне писательским, то бишь заслуживающим пера Зощенко либо Эрдмана. А политолог Дмитрий Шушарин отметил в своем блоге.
Улицкая, Быков и Прилепин. Те, кто отказались от встречи с премьером, этого избежали, ибо помнят первый псалом Давидов. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Поэтому хунвейбины их не трогают, боятся. А с теми, кто забыл этот псалом, можно делать что угодно. Они сами дали на это согласие своим приходом.
Прав, похоже, к Путину ходить молодой гвардии боятся. На минувшей неделе отличился еще один неомолодогвардеец. Член политсовета молодой гвардии, шеф-редактор портала «Кремль.орг» Павел Данилин взглянул на письмо в поддержку журналиста Александра Подробинника и сделал в своем блоге вывод, цитирую, «Поразительно, сколько евреев в нашей стране окончательно потеряли стыд и совесть. 3900 подписантов за Подробинника. Около 60% еврейские фамилии, около 30% русские». Конец цитаты. После появления этого поста, старшего, как можно понять, весьма посещающего, корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко побеседовала с Павлом Данилиным. Ее материал также не прошел мимо внимания блогеров. В обсуждении было отмечено, что калькулятор евреев Данилин в разговоре с корреспондентом «Радио Свобода» часто отвечал вопросом на вопрос, что таки не испалось и тем паче не гой еси. Было также высказано предположение, что Данилин не очень хорошо читал лермонтовского героя нашего времени. «Нынче поутру зашел ко мне доктор, его имя Вернер, но он русский». Ну что же тут удивительного, я знал одного Иванова, который был немец. Ничего, кстати, удивительного не произошло и в нашем случае. Сел человек, посмотрел на список, задумался по принципу фанвизинского героя, помните же, единожды 3-3, единожды 0-0, и написал пост про количество евреев. Ничего удивительного, с одной оговоркой. Раньше такой подход к личным ценностям антисемитизма, подход лобовой, просто клинический, был прерогативой откровенных маргиналов. За подобным делом еще недавно нельзя было заметить ни редактора проправительственного сетевого ресурса, ни сколько-нибудь известного политолога-государственника, ни соавтора учебника истории страны, принятого на вооружение Минобразованием. А Данилин является и тем, и другим, и третьим. Значит, перед нами все же что-то новое, уже не маргинальное и уже потому опасное. Кроме опасности гуманитарного порядка, на минувшей неделе блогеры говорили и о вполне материальных угрозах. Популярный пользователь Шиитман обнаружил блог человека, судя по всему, занимающегося гидроэнергетикой, а в нем запись, весьма интересную в контексте недавнего расследования Ростехнадзора, выяснившего причины трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС. Виновных вроде нашли, их собираются наказать. И при этом, судя по данной записи, цитирую, новое оборудование для ГЭС заказали у той же самой компании, которая поставляла его перед аварией. Ребятам дали шанс исправиться. Ага.
Во время расследования много кричали про аффилированные компании, чтобы духу их не было, чтобы все по чесноку. После этого махом отдали сладкий заказ на 10 гидроагрегатов силовым машинам, даже не дождавшись результатов расследования. Ни тендера, ни конкурса, даже открытого предложения. Больше нет машиностроителей в мире? Или это часть игры в русскую гидрорулетку? На пресс-конференции Ростехнадзора прозвучало, что агрегаты сразу были какие-то не такие, иначе зачем нужно было их менять сразу после приемки станции в работу? И что с ними было не так? Почему не сообщают? Где акт обследования и архивная информация? Пусть не 30, но хотя бы 10-летней давности.
Примечательно. Публикатор сам не отрицает возможности того, что цитируемая им запись может быть частью происков тех самых мировых машиностроителей. Однако при всех подобных допущениях дело уже совсем не в этом, а в том, насколько такая запись разошлась по богосфере, а разошлась она весьма широко. Факт общественной жизни нынешних нулевых лет России в том, что все большее количество жителей страны просто вынуждены предпринимать попытки разбираться во всем, в чем при обычной, размеренной, нормальной жизни понимать они просто не должны. В тонкостях постройки подводных лодок, например, когда трагедия постигает очередную из них. Или в проблемах архитектуры и градостроительства, как это получилось во время обсуждения генплана Москвы, когда происходит сейчас совсем комплексов протестов против строительства газпромовского небоскреба «Охта-центр» в Санкт-Петербурге. Теперь новинка сезона – строительство гидроэлектростанций и проблемы российской энергетики вообще. И, соответственно, все больше постингов по столь продвинутым аспектам основы безопасности жизни попадают на вершины списков самых популярных записей в блогах. Описываемый пост исключением не стал. По шкурной, эгоистической причине. Инфраструктура ветшает, аварии все чаще, а жить хочется всем. Даже блогерам.
Рубрику «Сетевые разговоры» готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Человек недели «Радио Свобода» Барак Обама, удостоенный Нобелевской премии мира за 2009 год. О том, как президент Соединенных Штатов узнал о том, что ему присуждена награда, рассказывает вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов.
Президент Обама узнал о присуждении ему Нобелевской премии в 6 часов утра по вашингтонскому времени от своего пресс-секретаря Роберта Гибса.
Не так я собирался проснуться этим утром. После того, как я узнал новость, вошла Маля и говорит: «Папа, ты получил Нобелевскую премию, и сегодня день рождения Бо». А Саша добавила: «А еще у нас целых 3 выходных. Хорошо иметь детей, которые все расставят по местам».
Бо – кличка собаки президента. В понедельник в США выходной по случаю Дня Колумба.
Я не ожидал и весьма смущен решением Нобелевского комитета. Скажу со всей ясностью, я не рассматриваю его как признание моих личных заслуг. Я считаю его признанием американского лидерства во имя чаяний всех народов мира. Честно говоря, я не чувствую себя достойным стоять в одном ряду с преобразователями, удостоенными этой премии, мужчинами и женщинами, которые воодушевляли меня и все человечество своим мужественным стремлением к миру.
Барак Обама вступил в должность президента в январе этого года, получив в наследство 2 войны и экономический кризис. Он обещал вернуть стране международный престиж и роль лидера в решении ключевых проблем современности. Отношение к США в мире действительно изменилось, однако проблемы никуда пока не делись, поэтому многие считают высокую награду преждевременной. Обама сознает это и воспринимает премию как аванс. Своими главными целями во внешней политике он считает возвращение духа сотрудничества и ядерное разоружение. Когда Обама закончил свое заявление для прессы и направился в Белый дом, из толпы журналистов раздался вопрос.
Как вы собираетесь потратить деньги, господин президент?
Президент не ответил. Видимо, еще не решил.
Барак Обама, лауреат Нобелевской премии мира, человек недели, Радио Свобода. Программа «Итоги недели» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия не даст Беларуси последний транш 500 миллионов из кредитов 2 миллиарда
долларов. Это была уже третья массовая акция ижевских пенсионеров за нынешнюю год.
Госпожа Бурджанадзе считает, что президент совершил преступления, а также ошибки, которые хуже.
Я хочу дать ясно понять террористам, что вся страна объединилась, чтобы сказать «нет Талибану».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».